С новостями этого часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Дмитрий Медведев завершил вояж по Латинской Америке встречей с кубинским лидером Раулем Кастро. Почему президент Польши отказался от личной охраны после визита в Грузию, где его кортеж был обстрелян? И в Москве открыт новый памятник Осипу Мандельштаму. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Российский президент Дмитрий Медведев закончил свой визит на Кубу, которая была последней остановкой в турне российского президента по Латинской Америке. Политологи делают свои выводы из того, с какой помпой это турне проходило и что может означать сближение России и Венесуэлы для отношений Москвы и Вашингтона. С экспертами на эту тему общался корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
На Кубе Дмитрий Медведев в основном развлекался, разговаривал со старыми коммунистами, смотрел достопримечательности и обещал кубинцам новые автомобили российского производства. До Кубы, в Венесуэле, все было гораздо серьезнее. Туда вместе с Медведевым пришел российский военный флот, и там российский президент озвучивал довольно основательные планы экономического сотрудничества, настолько основательные, что могло показаться, что Россия вообще ставит на Венесуэлу как на союзника, вроде Белоруссии.
Целью наших сегодняшних переговоров было закрепить вот эту динамику, которая сложилась между нашими странами, особенно на фоне глобального финансового кризиса, когда прямой смысл приобретает сотрудничество в финансово-кредитной сфере. В этой связи мы придаем большое значение созданию Российско-Венесуэльского банка. Мы с президентом договорились о том, что в ближайшие 2 недели будет подписано межправительственное соглашение на эту тему, и в ближайшее время начнется формирование уставного капитала этого банка, ну и впоследствии его работа. Мы также обсудили возможность использования национальных валют, рубля и боливара, во взаимных расчетах, а в перспективе и возможности создания резервов в национальных валютах.
Политологи, однако, говорят о том, что и в Москве, и в Вашингтоне понимают пропагандистскую составляющую всего происходящего. Об этом в интервью «Радио Свобода» говорит директор российских и азиатских программ Центра оборонной информации в Вашингтоне Николай Злобин.
Такие визиты, в том числе сопровождаемые военными всякими телодвижениями, они помогают на внутреннем российском рынке поддерживать тезис о том, что Россия встает с колена, начинает возвращаться на глобальную арену. Картинка, которую видят российские телезрители «Медведя в Латинской Америке», она напоминает Советский Союз, она напоминает былые времена, когда Россия и Советский Союз играли глобальную роль. И поэтому, с точки зрения внутренней ситуации, она тоже поддерживает этот имидж. Все отлично понимают в Вашингтоне, что Медведев в основном играет роль коммивояжера, пытаясь продать товар, то есть российскую энергетику и российское оружие, продукцию военно-промышленного комплекса. И, в принципе, все отношения с Латинской Америкой для России, в первую очередь, это бизнес, а не политика. Это совершенно очевидно. И если для этого Москве надо, говорить какие-то политические формулы, заниматься риторикой, если это помогает продавать товар, то Москва на это идет, Вашингтон к этому относится совершенно спокойно. Россия крайне незначительный сегодня игрок в Латинской Америке, и серьезно изменить геополитическую ситуацию в этом регионе, безусловно, Россия не в состоянии, и такой цели, по-моему, Москва перед собой не ставит.
По словам Злобина, главы латиноамериканских государств, и в частности Уго Чавес, зарабатывают на России, возможно, в несколько раз больше, чем она на них, как минимум в смысле громкого пиара.
Целый ряд режимов латиноамериканских, они используют Москву и визит Медведева в своих внешнеполитических целях, пытаясь вовлечь Москву в свою или антиамериканскую политику, или помочь им раскрутиться на международной арене, Например, я уверен, что тот же Чавес, ну, хочет превратиться в нового Фиделя Кастро, в нового антиамериканского лидера в Латинской Америке. И ему нужна поддержка политическая Москвы. Москва может оказаться заложником чужих игр, на мой взгляд, очень легко. А в этом регионе здесь надо Кремлю действовать очень осторожно.
Несколько более глубокий смысл видит в российских действиях, в частности, в визите Дмитрия Медведева в Латинскую Америку, заместитель директора Московского центра Карнеги Дмитрий Тринин. По его мнению, Россия обижена на США за целый ряд моментов в двусторонних отношениях и реализует эту обиду.
Мы все помним, что во времена Холодной войны, по крайней мере, так считалось, российское, вернее, советское тогда еще политбюро время от времени подвергало новеньких американских президентов, ну, Кеннеди, скажем, или Картера, каким-то тестам. И эти тесты должны были их лишить равновесия, загнать в неудобное положение и так далее. Мое впечатление, больше чем впечатление, что президент Медведев сейчас считает, что он оказался именно в такой позиции из-за действий Соединенных Штатов. Они вот на него, как на новенького, пошли. Грузией, одновременно цементировав соглашение с Чехией и Польшей. И, в общем, его подвергли испытаниям. И многие его высказывания, на мой взгляд, дают почву для такого впечатления, и для меня это уже убеждение. Кроме того, я думаю, что последние события и предпоследние события убедили Путина и Медведева в том, что с американцами лучше по-плохому. По-хорошему с американцами не получается. Они на хорошие вещи не реагируют, они их берут в карман, то есть на уступки, на жесты доброй воли. Они считают это само собой разумеющимся, а реагируют они только на силу. На силу, на опасность себе. То есть, если, иными словами, вы хотите их выгнать из своего заднего двора, то вы должны показать козу в их заднем дворе, и тогда они, может быть, отступятся от вашего. Если вы просто будете им говорить, что нельзя вооружать Саакашвили, что нельзя попустительствовать Грузии, что нечего тянуть Украину в НАТО, они просто на вас не будут обращать внимания. На мой взгляд, было принято решение не давать новой администрации какого-то аванса. Они этот аванс не заслужили с точки зрения Кремля.
Тем не менее, по словам Дмитрия Тринина, в Вашингтоне пока относятся к активности Москвы в Латинской Америке достаточно спокойно. Очевидно, что и у уходящей администрации Джорджа Буша, и у приходящей команды Барака Обамы есть другие нерешенные вопросы, говорит Дмитрий Тринин.
Ну, в общем-то, нет впечатления, что это сильно американцев заботят сейчас. Их заботят гораздо более серьезные дела, и, в общем-то, визит Медведева, на мой взгляд, сильно не повернул внимание Соединенных Штатов к проблеме российского присутствия в Латинской Америке. Что касается того, насколько это разумно, я думаю, что в целом подход к Соединенным Штатам российской власти, он, как бы это поделикатнее высказаться, он такой незрелый.
Так-то оно так, но от визита тяжелого атомного крейсера «Петр Великий» в регион, а при таком визите военные Соединенных Штатов просто не могут не реагировать соответственно, осадок, вероятно, все же останется. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
В Мумбаи, по последним сообщениям, продолжается операция против боевиков, удерживающих заложников в здании Центра еврейской общины и в гостинице «Тадж-Махал». Там ожесточенная перестрелка. От боевиков освобождена гостиница «Трайдент Оберой». По последним данным, жертвами всех нападений в Мумбаи стали не менее 140 человек, свыше 300 ранены. Возможно, жертв много больше. Находящаяся в заключении бывшая юристка ЮКОСа Светлана Бахмина родила дочь. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Об этом сообщает сайт избранная.ру, при поддержке которого был организован сбор подписей под обращением к президенту России с просьбой освободить Бахмину. Партии «Яблоко» разрешили провести в воскресенье в Москве митинг в поддержку журналиста Михаила Бекетова, жестоко избитого 2 недели назад. Во Владикавказе прошли похороны мэра города Виталия Караева, погибшего в результате покушения. В Ираке по меньшей мере 9 человек погибли и 15 получили ранения при взрыве у шиитской мечети. Прежде чем мы продолжим, напомню, что в 10 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» сегодня аналитическая программа «Время и мир». В числе главных тем. Какую Чечню строит Рамзан Кадыров? Мнение экспертов. Отчет директора ЦРУ о нынешнем состоянии войны с террором. И учебник испанского воина-джихада. как Аль-Каида собирается восстанавливать халифат. Время и мир повторяется на волнах Радио Свобода завтра в час ночи и в 15 часов по московскому времени. А программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей американской прессы. Вновь вместе со мной в студии мой коллега Иван Толстой. Иван, еще раз здравствуйте и вновь вам слово.
Добрый день, Саша. Элен Бари в «Нью-Йорк Таймс» пишет о том, что новый центр европейской торговли, так называют Калининград и Калининградскую область, переживает старый кризис идентичности из-за российского плана размещения ракет. В частном порядке многие калининградцы, пишет Элен Бари, признаются, что их нервирует то, как размещение «Искандеров» могло бы отразиться на их жизни. Ракетный туризм – вот шутка сезона в Калининграде. В духе черного юмора политолог Владимир Абрамов изображает возможную рекламную кампанию своего региона – гарнизона времен Холодной войны, который сейчас превратился в узловой пункт европейской торговли, а скоро может вновь стать местом размещения ракет, нацеленных на Запад. Привлекать туристов «Искандерами» – это неплохой рекламный ход, говорит Абрамов, особенно поляков, ведь когда ракеты полетят на них, они вряд ли сумеют их рассмотреть. Приезжайте в Калининград, снимитесь на фоне ракеты, которая убьет вас. За шуткой скрывается реальный вопрос о будущем Калининградской области. После распада Советского Союза Москва строила целую серию планов относительно этого старого военного форпоста на побережье Балтийского моря, вклиненного между Литвой и Польшей. Бывший президент Борис Ельцин видел в ней русский Гонконг, зону свободной торговли, привлекающую иностранных инвесторов. Преемник Ельцина Владимир Путин сблизил ее с Москвой, планируя создать атомную электростанцию, которая бы экспортировала электроэнергию в Европу. После того, как в Россию хлынуло нефтяное и газовое богатство, появились новые идеи, например, создать центр игорного бизнеса по образцу Лас-Вегаса или созвездия фешенебельных курортов. Новейшая идея прозвучала, когда президент Дмитрий Медведев заявил, что Россия разместит в Калининградской области ракеты малой дальности «Искандер», если Соединенные Штаты продолжат реализацию планов по созданию системы ПРО в Чехии и Польше. Многие считают эту идею не больше, чем риторикой. Одним из козырей на переговорах с новым американским президентом. Но если она будет осуществлена, то это будет означать первое перевооружение Калининградской области против Запада после распада Советского Союза и новую стадию ее давнего кризиса идентичности – быть окном России в Европу или направленной на нее орудийной башней. Так пишет Элен Бари в «Нью-Йорк Таймс».
Иван, следующая тема также связана с Россией, или, допустим, она такая, скорее, более внутриамериканская, или речь пойдет о международной политике?
Речь пойдет о спорах о намерениях Путина, как трактовать отказ от 4-летнего президентского срока. И, безусловно, эта тема как внутрироссийская, так и международного значения. Washington Post. Корреспондент Филипп Пен, автор статьи, дает панораму мнений политологов. Возможно, цель Путина – удержаться у власти в наступающий трудный период экономического спада. Он не уверен, что продержится еще 3 года, не испортив свои шансы на переизбрание. В случае возвращения в президентское кресло Путин сможет присвоить себе заслуги за успехи правительства. А в проблемах – обвинить премьера, как он уже делал раньше. Поспешные усилия Кремля провести поправки через парламент – признак нервозности Путина, считает другой эксперт. Путин опасается, что престиж Медведева вырастет. Есть мнение, что Путин останется главным, но Медведев стал влиятельнее всех других фигур во втором ярусе Кремля. Но производит ли Медведев впечатление человека, просто выполняющего приказы? В этом многие сомневаются. На взгляд аналитиков, Путин часто продумывает несколько вариантов, а решение принимает в последнюю минуту. Так пишет Филипп Пен в Washington Post.
Иван, у нас осталось буквально 30 секунд, так что можете перечислить, если еще есть какие-то материалы, отобранные вами, просто хотя бы заголовки и темы.
Майя Прицкер в русскоязычном новом русском слове. Город Нью-Йорк. День благодарения с Линкольном. Нью-Йоркское историческое общество решило отпраздновать День благодарения по-своему в присутствии крупных исторических фигур. Все, кто появляется в музее 28 ноября между 10 утра и 6 вечера, смогут встретиться с президентом Линкольном. Именно он в 1863 году специальным указом установил День благодарения как национальный праздник. Адрес исторического музея около Центрального парка, 77-я стрит.
Спасибо большое, Иван. Напомню, Иван Толстой познакомил нас с некоторыми материалами в свежих американских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». И на очереди у нас репортаж из Варшавы, где получило неожиданное продолжение инцидент, случившийся 23 ноября в Грузии с президентами Польши и Грузии, когда их кортеж был обстрелян. Неожиданно президент Польши Лех Качинский отказался от личной охраны во время предстоящего визита в страны Азии. О чем идет речь, рассказывает наш корреспондент Алексей Диковицкий.
27 ноября, в день публикации подготовленного Управлением внутренней безопасности Польши рапорта о ходе и причинах инцидента в Грузии, руководитель охраны Леха Качинского Кшиштоф Альшовец был отстранен от должности до выяснения обстоятельств. Такое решение было принято Управлением охраны правительства. Эта структура занимается охраной высокопоставленных политиков и не подчиняется непосредственно президенту. В ответ на это Лех Качинский заявил, что сильно обеспокоен решением управления, поскольку хотел бы иметь вокруг себя людей, которым безгранично верит. А подполковник Альшовец, по словам президента, является именно таким человеком.
За решением полковника Альшовца это глубоко.
Отстранение от работы подполковника Альшовца меня очень беспокоит, потому что это означает, что я не могу самостоятельно принимать решение, куда мне лететь, а куда нет. Так было, когда я собирался лететь в Брюссель на саммит Европейского Союза. Правительство не предоставило мне свой самолет. А теперь вот охрана.
Можно не достать самолету, а также уходить от своего охраны.
Сказал президент и подчеркнул, что в такой ситуации во время ближайшего визита в страны Азии вообще отказывается от охраны, предоставляемой Управлением охраны правительства. Однако, согласно закону, президента не может не охранять специально созданная для этого структура, даже если он этого не хочет, говорит представитель управления Дариуш Александрович.
Заданием Бюро охраны рządu есть сохранение охраны
наиважнейших. Задание Управления охраны правительства охранять наиважнейших государственных чиновников. Законодатель, составляя соответствующий закон, не предусмотрел возможности отказа от охраны. Таким образом, задача Управления охраны правительства – охранять президента, и мы будем стараться выполнить эту задачу как можно лучше. Таким образом, пока неизвестно, как будет выглядеть азиатское турне польского президента и кто его будет охранять. Между тем, в Польше продолжается обсуждение подготовленного Управлением внутренней безопасности страны рапорта о ходе и причинах инцидента в Грузии. Премьер Дональд Туск заявил, что, по его мнению, риск, которому подвергся президент в Грузии, был напрасным. В то же время лидер парламентской фракции, правящей в Польше партии «Гражданская платформа» Збигнев Хлебовский заявил, что ход визита президента в Грузии до сих пор остается неясным и оставляет место для различных домыслов. Хлебовский, однако, признал, что тезис о том, что случившееся было провокацией грузинской стороны, не имеет доказательств.
Уважаем, что, быть может, было то неуправненно.
Я думаю, что это могло быть не совсем обоснованное утверждение, так же, как и однозначные слова президента, который сразу же после инцидента заявил, что это была российская провокация.
Инциденте ствердил, что это была, скорее, российская провокация.
Польская прокуратура возбудила уголовное дело по факту событий в Грузии 23 ноября с участием президента Польши. По этому делу Варшава сотрудничает, в том числе и с Министерством внутренних дел Грузии.
Рассказывал Алексей Диковицкий. Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас репортаж из Петербурга. Там, в храме святой княгини Ольги, в Стрельне, вблизи города, появилась икона с изображением Сталина. Часть прихожан очень возмутилась, и все это дело получило очень большую общественную огласку. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Формально эта икона блаженной Матрёны Московской, но женская фигура на изображении теряется, поскольку на первом плане вполне хрестоматийный отец народов в шинели, в полный рост, правда без нимба. Эти две фигуры соединила уже давно бытующая легенда о том, что в 1941 году Сталин якобы пришел к блаженной Матрёне, и она благословила его, сказав: «Ты один останешься в городе, всех отправляй, а город не сдавай и не сдашь». Икона появилась в храме по инициативе его настоятеля игумена Евстафия Жакова, который в интервью газете «Завтра» объяснил, что, цитирую, «это не икона, прославляющая Сталина, это образ святой Матрёны Московской, а Сталин – это один из тех людей, кого она благословила, так что в этом нет никакого криминала с точки зрения богословия». Конец цитаты. Почему все-таки сегодня стало возможно появление таких икон, говорит председатель Свято-Петровского православного братства Владимир Коваль-Зайцев.
Безусловно, что это с точки зрения официальной церкви не каноническое действие. Но вот вера вот так людей движет, и они это делают. Вот они верят, что Сталин был в некотором смысле человеком святым. Мы с этим сталкиваемся. Это говорит о том, что христианство они не поняли, эти люди. Они его не почувствовали, даже если они себя называют христианами.
Надо сказать, что неканоническая икона появляется с легкой руки отца Евстафия не впервые. Ранее в другой церкви, где он был настоятелем, появилась икона святого Евгения Родионова, солдата, отказавшегося снять нательный крест и за это убитого в чеченском плену. Но вот иконе с изображением Сталина часть прихожан храма святой Ольги в Стрельне поклоняться отказалась.
Это слава Богу. С внешней стороны Сталин после 43-го года действительно сделал какие-то шаги, которые можно интерпретировать как обращение к Богу. Поэтому некоторые люди говорят, верующие, что в 43-м году он обратился фактически, но ни изучение истории это не подтверждает, ни то, что происходило после войны. Ведь все репрессии продолжались, и народ, который воспрянул и развернул плечи во время войны, был репрессирован путем заключения в те же самые лагеря. Я это к деяниям верующего человека никак не могу отнести.
Интересная деталь. Не так давно петербургские коммунисты обратились к официальной церкви с просьбой канонизировать Сталина. Правда, разрешения они не получили.
Меня эти вещи тоже очень удивляют. Чего коммунистам нужно канонизировать кого-либо? Я вот это не понимаю. Это уже какой-то ум за разум просто заходит. Никакой оценки общенародной этому явлению коммунистическому в стране в нашей не было дано. Звучат только отдельные голоса. Солженицын так и не был услышан, хотя у него это все очень явно и очень давно уже написано. Преступления не осуждены. Мы пожинаем плоды этого до сих пор. Мы с этим живем. Мы это не исторгли из себя.
Петербургская епархия уже назвала поступок игумена Евстафия грубейшим нарушением канонической дисциплины, с которым должен разбираться митрополит. Попытки церковного почитания Сталина – это полное историческое беспамятство и даже безумие, говорит православный священник игумен Вениамин Новик.
Я напомню, что 19 января 1918 года патриарх Тихон в своем послании отлучил от церкви всех крещенных в православии людей, которые занимались убийствами невинных людей. А 22 января поместный собор подтвердил эту анафему патриарха Тихона. Так что с канонической точки зрения Сталин находится под анафемой. Эту анафему никто не отменял. Поэтому даже панихида по Сталину является канонически недопустимой.
Обоснованность церковного проклятия подтверждают цифры.
С 1937 по 1941 год было расстреляно около 100 тысяч священно- и церковнослужителей. Я напомню, что после окончания войны снова начались довольно жесткие репрессии в адрес церкви. На оккупированных советских территориях было открыто 9 тысяч православных храмов. А на советских территориях, которые не были оккупированы, за это же время было открыто во время войны всего лишь 700 храмов. Таким образом, Сталин, ну никак, православный не годится ни с какой стороны.
Осудила игумена Евстафия и руководство Русской Православной Церкви, заявив, что клирик не имеет права вешать в храме неканоническую икону. В результате стало известно, что игумен Евстафий попросил освободить его от должности настоятеля храма, а икону со Сталиным сначала поместил в дальний предел храма, а потом и вовсе унес к себе домой. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Мумбаи, по последним сообщениям, продолжается операция против боевиков, удерживающих заложников в здании центра еврейской общины. 5 заложников убиты. По словам полиции, ликвидированы 2 террориста. По информации израильской стороны, в числе заложников 6 граждан Израиля. В захваченной боевиками гостинице Тадж-Махал продолжается ожесточенная перестрелка. По уточненным данным полиции, в отеле остаются не менее 6 боевиков, удерживающих нескольких заложников. Ранее индийские власти заявили, что от боевиков освобождена гостиница «Трайдент Оберой». В ходе операции убиты 2 террориста. Из отеля выведены более 140 человек. По последним данным, жертвами всех террористических нападений на объекты в Мумбаи стали не менее 150 человек, свыше 300 ранены. Возможно, жертв и раненых много больше. Среди них много иностранцев. Полиция сообщила, что один из задержанных боевиков – гражданин Пакистана. Ранее Дели заявил, что нападение совершили боевики, исламские боевики, предположительно пришедшие из Пакистана. Находящаяся в заключении бывшая юристка ЮКОСа Светлана Бахмина родила дочь. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Об этом сообщает сайт избранная.ру, при поддержке которого был организован сбор подписей под обращением к президенту России с просьбой освободить Бахмину, отбывающую наказание за экономические преступления. партии «Яблоко» разрешили провести в воскресенье в Москве митинг в поддержку главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова, жестоко избитого 2 недели назад. В Томск направляется рабочая группа Общественной палаты для проверки заявления о давлении правоохранительных органов на местный телеканал ТВ-2. Во Владикавказе прошли похороны мэра города Виталия Караева, погибшего в результате покушения. Еще одна новость. Сегодня в Москве открыли памятник Осипу Мандельштаму. Его авторы – скульпторы Дмитрий Шаховской и Елена Мунц, а также архитектор Александр Бродский. Памятник установлен в центре города, в сквере на углу Старосадского переулка и улицы Забелина, рядом с домом, в котором жил брат поэта Александр. Здесь Осип Мандельштам устанавливался во время своих приездов в Москву. На открытие пришли горожане, авторы памятника, художники, скульпторы, а также особенно деятельные почитатели дат. Поэта, объединившийся в Мандельштамовское общество, которое возглавляет Павел Нерлер. Побывала на открытии памятника и корреспондент «Радио Свобода» Лили Пальвельва.
На открытии читали стихи, зато обошлись без долгих речей чиновников и прочего официоза, что естественно. Памятник возник по инициативе снизу, благодаря стараниям Мандельштамовского общества, а камерная скульптурная композиция отличается редким по нашим временам качеством – деликатностью. Памятник органично вписался в городскую среду, разместившись в маленьком сквере, строго напротив окно квартиры, где бывал поэт. На открытие памятника пришла женщина, которая ребенком проживала в этой коммуналке в начале 30-х годов.
Раиса Леоновна меня зовут. Несмотря на то, что лет 10 мне было, я прекрасно знала, кто такой Мандельштам. Иначе бы я это не запомнила.
Его внешность.
Внешность, помню, да. И как он ходит по коридору, разговаривает по телефону, общается.
А этот памятник на него похож?
Похож. Памятник замечательный. Да, так голова всегда кверху. Да.
Наша собеседница показывает на бронзовую голову Мандельштама характерным образом запрокинутую назад. Создатель скульптуры Елена Мунц просит не называть свою работу бюстом.
Не бюст, а голова. Это портрет не Мандельштама даже, а поэзии Мандельштама. Потому что такое мое глубочайшее убеждение, что поэзия Мандельштама переросла даже его страшную трагическую судьбу. Она выше этого.
В Москве так много очень больших памятников огромных величин. Как вы к ним относитесь?
Ужасно. Потому что я вообще ненавижу памятник как жанр.
Это говорит скульптор.
Да. Ну вот видите, он мало похож на такой банальный памятник с руками, с ногами.
Голова поэта работы Елены Мунц установлена на базальтовой колонне из 4 кубов. На каждой грани выбиты стихотворные строчки. Это уже творение Дмитрия Шаховского. Разыщем его в толпе. Трудно было вписать этот памятник в такой маленький сквер такой сложной конфигурации.
Нет, потому что это место само подсказывало решение. Создание такого заповедного уголка памяти, сохранение времени. Мандельштам был очень внимателен к времени.
27 декабря исполнится 70 лет со дня гибели Мандельштама в лагере. Теперь будет куда принести цветы. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Репортаж Лили Пальвелевой продолжит рубрика «Культура». Новости и комментарии.
Премией Сервантеса 125 тысяч евро награжден 75-летний испанский писатель Хуан Марсе, автор романов «Чары Шанхая», «Двуликий любовник», «Девушка в золотых трусиках» и других. Премия Сервантеса – самая престижная в испаноязычном мире литературная награда. BBC 2 снимет документально-художественную драму о жизни и спортивной карьере Джорджа Беста, легендарного британского футболиста. Он умер в 2005 году в возрасте 59 лет от хронического алкоголизма. Роль Беста сыграет Том Пейн. Действие картины будет разворачиваться главным образом в Манчестере и Белфасте. Франция вернула картину Матисса «Розовая стена» британскому благотворительному обществу, которое ведет свою деятельность в Израиле. До войны картина принадлежала немецкому коллекционеру-еврею. Нацисты конфисковали эту работу. В 1948 году картину обнаружили во Франции. В последние годы она принадлежала центру Помпиду. На церемонии передачи министр культуры Франции Кристина Альбанель заявила, что пришло пришло время справедливости, время торжества памяти. В штате Массачусетс умер драматург Уильям Гибсон. Ему было 94 года. Гибсон – автор 12 пьес, самый известный из них – «Сотворившее чудо». В ее основе реальная история об американском ученом Эллен Келлер, которая в раннем детстве потеряла слух и зрение и впоследствии закончила Гарвард, стала лингвистом, литератором, педагогом и математиком. В 1960 году Уильяма Гибсона удостоили за эту пьесу театральной премии «Тони». «Сотворившую чудо» ставили на сценах в разных странах мира, включая Россию. Королевское британское общество охраны пернатых заявило, что более 25 тысяч британцев превратили свои сады в маленькие заповедники. По словам представителя общества, это поможет выжить таким птицам, как воробьи, скворцы и певчие дрозды. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
В конце 90-х прошлого века в Королевской академии искусств в Лондоне с колоссальным успехом прошла выставка Клода Моне. В очереди возле академии стояли сотни людей. Уверен, что среди них были не только любители живописи, но и английские садоводы. В Лондоне выставлялись поздние картины Клода Моне, посвященные саду, который художник своими руками создал в Нормандии. В последние годы жизни мастер сменил кисть на лопату, грабли, сапку и разбил великолепный сад, но после все-таки запечатлел его на полотнах. В Англии живут десятки тысяч, сотни тысяч садоводов-любителей. Мечта англичанина – свой дом и сад, созданный своими руками. У королевы Елизаветы II в Букингемском дворце огромный сад. У ее подданных сады, как правило, поскромней. Однажды в моей передаче «Поверх барьеров» профессор Дональд Рейфилд, автор книги о Чехове и статей о роли флоры в пьесах Чехова, сказал мне: «Это вы вышли из шинели, а мы вышли из сада». Вышли и вернулись, потому что англичане – народ почвенников, в прямом смысле слова «почва», без всякой идеологии.
Комментарий Игоря Померанцева к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Российская власть, русский интернет и Борис Гребенщиков. Тема очередного выпуска рубрики «Политика онлайн», который подготовил Кирилл Кобрин.
В четверг Борису Гребенщикову исполнилось 55 лет. Дата не круглая, так сказать, полуюбилей. Но, тем не менее, поклонники группы «Аквариум», российская власть и официозные средства массовой информации отметили это событие. Дмитрий Медведев поздравил Гребенщикова, а ОРТ показал документальный фильм о юбиляре под названием «Песни счастливого человека». К фильму мы еще вернемся, но пока о том, что было по поводу 55-летия БГ, как его называют поклонники, в русском интернете. Сайт Лента.ру организовал онлайновое интервью с БГ. Пока можно прочесть только вопросы, которые присылают читатели, а ответы будут вывешены приблизительно 5 декабря. Впрочем, вопросы, быть может, интереснее возможных ответов. Гребенщиков славится умением понравиться всем, не сказать ничего резкого, подействовать умиротворяюще. Таков имидж героя русского рока. Мудрый, доброжелательный, несколько отстраненный, с хитрецой. И имидж этот последние годы не меняется. А вот вопросы задают разные люди. Оттого и любопытно. Вот некоторые из них. Вопрос дежурный.
Уважаемый Борис, расскажите, какую роль в вашей жизни и творчестве сыграл Ленинградский университет?
Типично фанатский вопрос.
Расскажите, пожалуйста, кто главный герой моей любимой песни «Человек из Кемерово»?
Интеллигентный вопрос.
В последние лет 40 фолк, как и современная народная музыка, занял свою определенную нишу. А как считаете, может ли такая музыка потеснить в дальнейшем попсовую безвкусицу и тот самый рок, который уже давно мертв?
Вопрос несколько бестактный.
Ныне покойный Егор Летов пел: «Если бы я мог выбирать себя, я был бы Гребенщиков. А кем были бы вы, если бы могли выбирать себя?»
Философский вопрос.
Часто в ваших текстах поднимаются основополагающие онтологические вопросы. В этой связи хотелось бы спросить вас, какое место в вашем творчестве занимает религия вообще и, в частности, православие?
И, конечно же, политический.
Уважаемый Борис Борисович, не кажется ли вам, что нынешняя социально-политическая ситуация в России напоминает таковую в СССР в конце 70-х, начале 80-х годов прошлого века?
На сайте газеты.ру можно прочесть новость о президентском поздравлении БГ.
Президент России Дмитрий Медведев поздравил Бориса Гребенщикова с 55-летием, отметив, что будет ждать новых песен музыканта, сообщает официальный сайт Кремля. По мнению Медведева, талант, энергия и яркая индивидуальность позволили Гребенщикову стать одним из первых в России музыкантов, чье творчество стало для многих воплощением свободы, к которой стремится каждый человек. Песни группы «Аквариум» знают и любят слушатели разных поколений и разных стран. Как и все ваши поклонники, буду с интересом ждать ваших новых песен. Желаю вам творческих успехов, здоровья и всего самого доброго, говорится в Телеграме.
И вот тут мы возвращаемся к документальному фильму о юбиляре, показанному на ОРТ. Он вызвал в русском интернете самые противоречивые отклики. Обзор того, что пишут блогеры в живом журнале о 55-летии Гребенщикова и о том, что за фильм показали на Первом канале, Ольга Серебряная.
Очередной день рождения музыканта, который сам по себе никакого особенного значения не имеет, оказался достаточным поводом для того, чтобы разные сферы российской информационной среды проявили особенности своего устройства. Желтая пресса сработала по своим законам. Совместив день рождения БГ и недавние теракты в отелях Мумбаи, желтые интернет-порталы выдали сообщение о том, что музыкант потерялся в Индии. Ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию невозможно. Однако определенное состояние сенсационности было достигнуто, то есть информационный повод с точки зрения желтой прессы отработан. Живой журнал, пестрящий поздравлениями музыканту, выдал иное содержательное наполнение. Пользователь Бершицкий повесил ссылку на запись передачи 86-го года «Музыкальный ринг» и поведал своим читателям, каким мощным подспорьем в противостоянии позднесоветскому обществу послужили для него песни «Аквариума». Цитирую. «На рукаве школьной формы тогда была такая клеенчатая нашивка с нарисованной открытой книгой. Я написал на книжке. В игре наверняка что-то не так. Классный руководитель заставил спороть безобразие. Далее следует указание к действию». Цитирую. Тем, кто этого не видел, обязательно надо сходить по ссылке и устроить себе вечер у телевизора 86-го года. Мы с женой недавно так и сделали. Впечатление мощное. Это была великая группа. И Ляпин, и Титов, и Романов. И сам БГ, который просто добросовестно играл роль фронтмена и очень естественно и позитивно отвечал на все дурацкие и совковые вопросы. Вывод, правда, делается для дня рождения неожиданный. Цитата. «Аквариума нет, а нынешний БГ похож на козла, что еще сказать?» Отвечать больше некому, потому что где, собственно, та молодая шпана. Вообще, тема старого и нового аквариума развернулась в блогах не в пользу ныне действующей группы. В обсуждении день рожденных постов пользователя Малпа сторонники аквариума 80-х красочно описывали мощь тогдашней музыки БГ и категорически отвергают все, связанное с группой после альбома «Равноденствие». Между тем, телеэфир тоже откликнулся на некруглую годовщину музыканта. Первый канал показал поздравительный фильм «Песни счастливого человека». И это поздравление оказалось, пожалуй, наиболее содержательным. Фильм уже в который раз рассказывает биографию музыканта. Однако биография эта приобрела в изложении Первого канала новые акценты. Во-первых, БГ – друг КГБ. Рутинная фраза Гребенщикова «Рок-клуб был создан, потому что, видимо, КГБ решило, что лучше этих рокеров собрать в одном месте, чтобы легче их контролировать. Спасибо им за это большое» прозвучала в самом начале фильма в виде некого пароля допуска на Первый канал. Во-вторых, БГ – образцовый россиянин, активно поучаствовавший в улучшении демографической ситуации в России. Отец троих детей. Детям и женам в картине было отведено исключительно много времени. Третье. БГ – православный христианин. Одним из основных спикеров в фильме выступил некий отец Сергий, много рассказывавший аудитории Первого канала о православной направленности песен юбиляра. Фраза Сергея Соловьева о том, что буддизм Бориса есть следствие широты его православного сознания, должна была окончательно убедить зрителей, видящих на экране сидящего в лотосе БГ, в русской традиционности героя передач. Четвертое. Актер Олег Меньшиков, впервые оказавшийся фигурантом фильма о Гребенщикове, почему-то давал свое интервью на фоне фотографии премьера Владимира Путина. Пятое. Американский период жизни юбиляра оказался выделенным в отдельную тему, по поводу которой все участники передачи в один голос высказались негативно. Таким образом определился облик нового российского героя. Завершила фильм «Удивленное восклицание Бориса Борисовича». И что, неужели это все?
Петербургский литератор, переводчик и блогер Ольга Серебряная. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Мумбаи, по последним сообщениям, продолжаются операции против боевиков, удерживающих заложников в здании Центра еврейской общины и в гостинице «Тадж-Махал». По последним данным, жертвами всех нападений на объекты в Мумбаи стали не менее 150 человек, свыше 300 ранены. Возможно, эти цифры много больше. Находящаяся в заключении бывшая юристка ЮКОСа Светлана Бахмина родила дочь. Мать и ребенок чувствуют себя хорошо. Партии «Яблоко» разрешили провести в воскресенье в Москве митинг в поддержку главного редактора «Химкинской правды» Михаила Бекетова, жестоко избитого 2 недели назад. В Гаване прошли переговоры лидеров России и Кубы Дмитрия Медведева и Рауля Кастро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди у нас экономическая панорама, с которой вас познакомит Иван Трефилов.
Российское правительство и бизнес должны быть готовы к тому, что ситуация в экономике страны будет развиваться по наиболее неблагоприятному сценарию, заявил в пятницу помощник президента Аркадий Дворкович. Вместе с тем, по его словам, в середине 2009 года в мировой экономике должно произойти оживление, и России важно не пропустить этот момент, поскольку российским компаниям к тому времени следует быть готовым включиться в конкурентную борьбу. Насколько быстро оживление экономического роста в мире может сказаться на России? Об этом сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор Михаил Берштам.
Восстановление российской экономики будет происходить, скорее всего, замедленными темпами по отношению к восстановлению западной экономики. Потому что западные банки и финансовые учреждения будут прежде всего восстанавливать кредит своих экономик. Дальше восстановится экономический рост. И только очень долго после этого восстановятся кредиты российским банкам, российским предприятиям, и, соответственно, будет какой-то временной интервал между восстановлением экономики на Западе и возвращением западных инвесторов и западных кредиторов в Россию.
Впрочем, большинство экспертов и не рассчитывает на быстрое восстановление кредитования российских банков и компаний иностранными финансовыми рынками. Большее значение для национальной экономики, по их мнению, должно иметь увеличение спроса на основные экспортные товары России, говорит главный экономист инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Катя Малафеева.
Мы, в общем, не предполагаем, что российские компании смогут занимать деньги на международных рынках для развития. В общем, думаем, что компании будут погашать свой внешний долг самостоятельно, без привлечения каких-то внешних факторов. Но вместе с тем нужно сказать, что мы думаем, что, в принципе, мир как бы будет продолжать функционировать, не будет финансового Армагеддона, финансовые системы западные будут потихонечку возвращаться к нормальному функционированию, и цены на нефть будут стремиться к своим среднесрочным значениям, там, на уровне 60-70 долларов. Как быстро это произойдет, это фактор, который добавляет неопределенности в российскую экономику. Если цены на нефть будут оставаться низкими, если финансовые рынки, опять же, не будут работать, то спад будет более длинным, более тяжелым. Если российские власти будут проводить еще политику, которая будет учитывать потребности экономики, то есть, скажем, произойдет такие ослабления курса рубля при условии низких цен на нефть, то восстановление экономики может быть достаточно заметным и резким.
С этим мнением согласен и директор Института стран Восточной Европы из немецкого Регенсбурга профессор Юрген Йергер.
Конечно, чем скорее удастся преодолеть рецессию на Западе, тем лучше будет и для российской экономики, ведь значительная ее часть зависит от экспорта энергоресурсов и, соответственно, мировых цен на них. Фактически, этот экспорт составляет 60% общего объема российской экономики, а его доля в общих доходах государственного бюджета – 40%. Поэтому, конечно, стабилизация мировых цен на нефть оказала бы весьма положительное влияние на экономику России. И этот фактор для России, на мой взгляд, гораздо важнее, чем в целом общемировая экономическая конъюнктура.
Тем не менее, пока прогнозы дальнейшего развития ситуации на мировом нефтяном рынке не обещают России ничего хорошего. В частности, аналитик инвестиционной компании Unicredit Aton Артем Кончин не исключает, что в первой половине 2009 года средняя цена барреля нефти окажется почти в два раза ниже ожидаемой в году нынешнем.
Прогнозы делать здесь бессмысленно, нефть может пойти и на $10, а может и вернуться на 100 и даже на 200. То есть такая волатильность, которую мы сейчас наблюдаем, она не на руку ни добытчикам, ни переработчикам, ни потребителям. И, к сожалению, это всего лишь производное от кризиса, который мы видим в мире, чем некая реальная фундаментальная оценка стоимости сырья. Поэтому я не удивлюсь, если мы будем хотя бы до середины 2009 года находиться в районе $50 или даже ниже. А в таких условиях прогнозы по выручке и прибыльности российской нефти довольно пессимистичны, и те оценки, которые рынок сейчас дает этим компаниям, этим акциям, они скорее справедливы. То есть пока мы не увидим улучшающегося горизонта, пока мы не увидим улучшения в прогнозах по потреблению энергии в мире, в росте этого потребления, мы не увидим позитивной динамики среди российских компаний нефтяных.
Таким образом, по мнению экспертов, для восстановления экономического роста Россия прежде всего должна использовать внутренние резервы, говорит американский экономист профессор Михаил Берштам.
В России приостановка экономического спада и восстановление экономики должны зависеть не столько от восстановления западной экономики, сколько от внутренних мер экономической политики. То есть банки должны привлекать все-таки сбережения населения, а не жить за счет западных кредитов. Значит, правительство должно реформировать банковскую систему, об этом говорится с начала 90-х годов, и особенно в последние 10 лет, и ничего не делается. И очень многое зависит от того, сможет ли правительство мобилизовать ресурсы от экспорта, то есть возвращение валютной выручки, восстановление резервов Центрального банка, и тогда восстановление российской экономики будет идти своими собственными темпами. Если полагаться только на то, что сначала будет восстановление западной экономики, а потом Россия вернется на мировой рынок с дорогой нефтью и западными кредитами, этого придется очень долго ждать.
Российское правительство пока не торопится менять прогноз темпов роста национальной экономики в 2009 году, признавая, что в недалеком будущем это все-таки придется сделать. По оценке же МВФ, по итогам следующего года, темпы роста ВВП России состоят не более 3,5%.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифилов. Этот час программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Британский музей в Лондоне опубликовал ежегодный отчет об археологических находках на территории Соединенного Королевства. В докладе отмечается резкое увеличение количества ценных предметов, найденных непрофессиональными охотниками за сокровищами. О роли археологов-любителей в изучении истории страны корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына побеседовала с заместителем главы отдела драгоценностей Британского музея Майклом Луисом, ответственным за регистрацию кладов.
За прошедшие 12 месяцев, говорится в отчете Британского музея, число найденных в земле предметов из золота и серебра увеличилось на 12,6% и достигло 749. При этом резко возросло количество таких предметов, найденных непрофессиональными кладоискателями. Для сравнения, в 2001 году в земле Британии было найдено всего 200 таких предметов. Британские непрофессиональные охотники за сокровищами все чаще пользуются металлоискателями и новейшей навигационной техникой. Многие их находки заставляют археологов переосмысливать древнюю историю британских островов. Среди ценнейших находок за прошедший год – ожерелье из золота и серебра эпохи Железного века, которому около 2000 лет. Это самая ценная находка английского археолога-любителя. Он обнаружил ожерелье совершенно случайно с помощью металлоискателя, когда занимался поисками остатков истребителя времен Второй мировой войны в графстве Ноттингемшир. Ожерелье оценено экспертами в 350 тысяч фунтов. Еще одна не менее ценная находка британских кладоискателей – золотой сигарообразный предмет бронзового века, датированный 1500 годом до нашей эры и найденный в графстве Хэмпшир. Клад из 3500 древнеримских монет также был обнаружен недавно непрофессиональными охотниками за сокровищами. Заместитель главы отдела мелких античных памятников и драгоценностей Британского музея Майкл Луис в интервью «Радио Свобода» отмечает, что определенная связь между кладоискателями-любителями и учеными-археологами все же существует.
«В
Благодаря специальному проекту по регистрации найденных мелких античных памятников в Британии установилось довольно тесное сотрудничество между учеными-археологами и любителями, пользующимися металлоискателями. Так что нередко кладоискатели-непрофессионалы участвуют в разработанных археологами проектах. Мы считаем, что это намного более эффективный способ сотрудничества, чем в прошлом, когда между профессиональными археологами и любителями археологии были довольно слабые связи.
Резкое увеличение числа древних и ценных предметов, найденных кладоискателями-любителями, многие британские эксперты склонны объяснять растущей популярностью металлоискателей. Однако Майкл Луис считает, что все дело в новом централизованном проекте, накладывающем юридические обязательства на людей, нашедших ценный древний памятник искусства или предмет из драгоценных металлов, сообщать о своих находках. Надо сказать, что в Великобритании все найденные в земле сокровища старше 300 лет, изделия из золота, серебра и драгоценных камней принадлежат короне, то есть являются государственной собственностью и подлежат обязательной оценке независимыми экспертами Комитета по оценке ценностей. Однако британский закон, названный «Акт о сокровищах», гарантирует вознаграждение кладоискателю. Майкл Луис поясняет.
Согласно закону о сокровищах, люди обязаны сообщать коронеру в советах графств о найденных ими в земле предметах из золота, серебра и окладах монет. Это позволяет музеям претендовать на эти находки. Если музей заинтересовался находкой, она должна быть оценена независимым комитетом по оценке ценностей. Его эксперты устанавливают стоимость находки, и деньги обычно в равных долях выплачиваются владельцу земли, где найден предмет, и человеку, который его нашел. Заинтересованный в находке музей обязан выплатить эти деньги. Землевладелец или кладоискатель могут заказать собственную независимую экспертизу и оценку находки. Решение комитета в этом случае основывается на этих оценках и на знании антикварного рынка, что и определяет разумную стоимость вещи. Впрочем, у кладоискателя и землевладельца в случае несогласия с оценкой есть право апелляции, требования переоценки находки.
Говорил заместитель главы отдела мелких античных памятников и драгоценностей Британского музея Майкл Луис. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Очередная история Запада и Востока завершила эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск, который сегодня проведет мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий уже рядом со мной в студии, чтобы самому рассказать о самых интересных темах. Добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. В итоговом выпуске мы расскажем о ситуации в Мумбаи и предложим мнение экспертов о причинах и последствиях нападения террористов на финансовую столицу Индии, подведем итоги латиноамериканского турне Дмитрия Медведева, расскажем о запутанном деле арестованного предпринимателя Сергея Магнитского, поздравим со столетием знаменитого антрополога Клода Леви-Строса и узнаем имена лауреатов литературной премии имени Андрея Белого.
Спасибо, Дмитрий. А сейчас, сразу после новостей, в нашем эфире ток-шоу «Время гостей», которое ведет Виталий Портников, в гостях в киевской студии «Радио Свобода» депутат Верховной Рады Украины Николай Катеринчук. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Две находящиеся в гостинице «Трайдент» российские гражданки были благополучно эвакуированы
из отеля. На этих снимках постоянно встречается некий человек в бейсболке. Он часто появлялся возле подъезда Политковской.
Латинская Америка большая, а мы здесь никогда серьезные не присутствовали.
После спецслужбы, которые охраняли президента в Грузии, допустили целый ряд серьезных ошибок.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.